Приветствую вас, братья и сестры. Мы будем читать из первого послания Иоанна, третью главу, с 1 по 11 стихи. Первое послание Иоанна, третья глава. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии, дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равный не любящий брата своего. Ибо таково было благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Аминь. Сегодня, как и обычно в первое воскресенье месяца, мы с вами вспоминаем те события, которые произошли когда-то очень давно на Голгофе. Мы вспоминаем ту цену, которую Иисус Христос уплатил за наше спасение. Почему мы вновь и вновь возвращаемся к этому событию? Почему мы вновь и вновь говорим о том, что Иисус Христос умер и воскрес? Почему мы вновь и вновь возвращаемся к тем дням и к тому, что случилось там? Поистине, та история, которая произошла на Голгофе, смерть Иисуса Христа и Его воскресение, это ключевая цепочка, это ключевые события во всей истории человечества. Это то, что вообще сегодня дает смысл нашего существования нам. Сегодня это то, что открывает нам дверь на небо. И мне бы хотелось вернуться к тем событиям и вспомнить, почему они столь важны для нас. В этом отрывке, который мы прочитали, Иоанн упоминает как минимум 7 вещей, которые показывают значимость жертвы Иисуса Христа, которые показывают, что дало это нам сегодня. Читая эти слова, я по-честному не понимаю. Не понимаю, как так и за что. Почему Бог поступил так? Но как бы мы к этому ни относились, это незыблемая правда. То, что произошло тогда, сегодня оказывает очень важное влияние на нашу жизнь. Те вещи, которые выделяет Иоанн. Во-первых, он говорит, что Бог сделал нас своими детьми. Мы прочитали «Возлюбленные, мы теперь дети Божьими». Мы вспоминаем тот день, когда умирал Сын Божий. Мы говорим, Сын Божий пришел на эту землю, чтобы умереть, чтобы взять на себя наши грехи. Но удивительно то, что в тот день Бог сказал, «Вы теперь мои дети». Благодаря смерти Иисуса Христа, благодаря Его воскресению, мы с вами дети Божии. Мы читаем в Римлянам, апостол Павел говорит, «Все водимые Духом Божиим суть сыны Божии». Потому что мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем «Авва, Отче». Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. А Галатам апостол Павел пишет, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. А как вы сыны, то послал Бог в сердца ваши Духа Своего, вопиющего «Авва, Отче». Поэтому ты уже не раб, но сын. Ты уже не раб, но сын. Однажды читаю историю, как европейские цивилизации завоевывали африканские племена. Я наткнулся на одну историю, где было написано, как вот этот строй рабов шел на корабль. Все были избиты, склоненные головы, опущенные в цепях, Но один из них шел, высоко подняв голову, широко расправив плечи, как будто он идет, ну не знаю, куда-то на подиум, а не в рабство. И европейцы друг у друга спрашивают: слушай, а что с ним, почему он такой? Он говорит: это сын вождя, он никогда не склоняет голову. Мы сегодня живем на земле, может быть, где-то побиты, может быть, где-то наши руки опущены, но мы сегодня с вами дети Божии. Есть много вещей, которыми мы гордимся и дорожим: звания, титулы, магистры, может быть, не знаю, какие-то сертификаты. Мы за них боремся, к ним стремимся. Это действительно важно, это нужно, но с точки зрения вечности это ничто. Есть только одно, что имеет значение: вы дети Божии. Это тот титул, то звание, которое имеет значение с точки зрения всей истории человечества, с точки зрения вечности. И Бог по своей любви в этот день дает нам его. Не потому, что мы его заслужили, не потому, что мы что-то сделали, но Иисус Христос умер ради этого, чтобы мы с вами были детьми Божьими. Все остальное не важно, важно только это. Вторая вещь, о которой говорит Иоанн в этом отрывке, он говорит, что однажды придет день, когда мы увидим его лично своими глазами. Он говорит, увидим его, как он есть. Представляете? Мы не просто где-то там вдалеке увидим и скажем: смотрите, вон Иисус Христос. Мы увидим его глаза в глаза. Наши руки смогут его обнять. Мы сможем подойти к Богу, Создателю всего видимого и невидимого. Мы можем оказаться прямо рядом с Ним. И это не сказка. Это то, что однажды произойдет. Мы увидим его близко-близко. Когда-то Иисус Христос на горной проповеди сказал: «Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога узрят». Израильский народ через Моисея как бы чуть-чуть прикоснулся к этому, когда Моисей взошел на гору Синай, и происходили гром, молнии, землетрясения, и Бог сошел на гору. И Израиль видел, что действительно там происходит какое-то важное общение. И сам Моисей говорит: я в страхе и трепете. От того, насколько страшно было то, что происходило. Когда ученики на горе Преображения чуть-чуть прикоснулись к этому, когда Бог проговорил к Иисусу Христу и сказал: «Сей Сын мой возлюбленный». Они были в страхе и говорят: давай шалаши поставим, хорошо нам здесь. Но мы не так увидим Христа. Мы его обнимем, как своего Спасителя. Мы сможем разговаривать с Ним. Мы с вами поем много песен, и одна известная поэтесса Фанни Кросби, она написала более 9000 гимнов. И есть много гимнов, которые мы с вами поем, например: «Твердо я верю», «Мой Иисус», «Весть об Иисусе скажи мне», или «Ликуй, ликуй, спасенный», такой торжественный, радостный гимн. Но Фанни Кросби была слепой. Она прожила 95 лет на земле и потеряла зрение в младенчестве в результате врачебной ошибки. Бабушка многому ее учила, рассказывала, что такое пение птиц, что такое деревья, что такое природа. Она все-все-все ей рассказывала. Фанни Кросби написала более 9000 гимнов, не умея писать. Она сочиняла их в уме. В уме держала, потом диктовала, люди записывали. И однажды, когда она уже была старенькая, у нее спросили: вот вы прожили удивительную жизнь. Не вините ли вы доктора за то, что он тогда ошибся, и вы потеряли зрение? Будь не так, может быть, вы бы видели и сделали гораздо больше, все по-другому. Она сказала: нет, нет, я не виню. Вы только задумайтесь. Первое, что я увижу в своей жизни, это будет лицо моего Спасителя. Представляете? Мы однажды увидим лицо нашего Спасителя. Сегодня мы, может быть, духовными очами только созерцаем, вспоминаем, пытаемся прикоснуться к тем событиям, но придет день, когда мы встретим его лицом к лицу. И все это только благодаря его спасительной жертве. Третье, о чем говорит Иоанн, что Он нас сделает подобными Ему. Мы читаем: будем подобны Ему. Мы сегодня заглядываем в свое сердце, участвуя в вечере, и понимаем, что мы очень далеки. Но далеки. Далеки от того, какими хочет нас видеть Бог. Мы видим в себе много грехов, много недостатков. Но Бог, Он не бьет нас за это. Он говорит: моя цель — сделать так, чтобы вы стали как Я. Я хочу вас провести по этой жизни, чтобы вы, все больше и больше смотря на меня, созерцая меня, становились такими, как я. И однажды мы придем домой, и будем такими, как Он. Мы, может быть, до конца сегодня не понимаем, что скрывается за этими словами, но точно знаем, что в нас будет такой же характер, такие же чувства, такие же эмоции, такие же стремления. Когда блудный сын вернулся домой к своему отцу и говорит: «Отец, прости меня», он, как будто не слушая его, говорит: «Дайте ему перстень на руку, оденьте его, дайте ему обувь на ноги». Как бы своими словами он говорит: «Слушай, ты сын мой, и потому что ты сын мой, ты должен выглядеть, как я. Ты должен быть, как я. Ты в своем доме. Ты не можешь быть здесь рабом». То же самое говорит Бог. «Вы мои дети. Вы мои дети. Да, возможно, вы сегодня идете тяжелой дорогой, но придет день, когда я одену на вашу руку перстень, когда я вам дам одежду, когда вы будете, как я». И это не потому, что мы заслужили что-то. Мы не заслужили ничего. Но это только потому, что Иисус Христос пролил свою кровь для того, чтобы мы стали, как Он. Четвертое, о чем говорит Иоанн, он говорит, что Христос победил грех и очищает нас. Мы с вами прочитали: «Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так как Он чист». И дальше: «Он явился для того, чтобы взять грехи наши». Мы сегодня не просто раскаиваемся в грехах. Мы не просто вспоминаем голгофские события, чтобы как бы немножко себя укольнуть и сказать: «Вот тут я был неправ». Нет. Сегодня человек реально получает прощение. Сегодня человек реально получает мир с Богом. И это только потому, что Иисус Христос пролил свою кровь. Только потому, что были те события, когда Христос умирал и когда Он воскрес. Исаия, пророчествуя об Иисусе Христе в 53 главе, говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». И дальше в Евреям Павел, вспоминая Ветхий Завет, тоже цитирует и говорит: «О сём свидетельствует нам и Дух Святой, потому что сказано: вот завет, который завещеваю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердце их и в мыслях их напишу, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более». Он прощает все. Он прощает и отпускает. Нам самим гораздо сложнее себя простить. Говорят, знаете, даже так, что грехи юности прощаются, но шрамы остаются. Это правда, что шрамы какие-то остаются. Мы, бывает, вспоминаем свои ошибки, свои преступления. Бывает, эти шрамы кровоточат. Но Бог прощает. Бог даже шрамов не оставляет. Он не видит их. Он говорит: как багряное убелю. Он просто истребляет всю память о наших грехах, о нашей прошлой жизни. Он говорит: для меня этого больше нет. Для меня вы теперь мои дети. И я вижу вас подобными к себе. Да, вы еще на пути. Но однажды придет этот день. Благодаря спасительной жертве Иисуса Христа сегодня мы имеем не только обличение, мы имеем прощение грехов, прощение в Иисусе Христе. Пятое, что называет Иоанн, он говорит, что Христос разрушает дела дьявола. Мы читаем: «Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». На Голгофе Христос победил смерть, победил ад, победил все силы тьмы. Ничто перед Ним не устояло. Христос правит этим миром. Сегодня кажется порой, что сатана правит, но это не так. Ему дана маленькая власть в рамках отпущенных Богом границ. Всем правит Христос. Христос руководит, и Он учит нас молиться. В Луки 11 глава мы читаем: «Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Обращаться к Нему за этим, потому что в Нем сила, в Нем власть. Он может дать нам возможность победить любые силы тьмы. Кто мы такие перед ними? Кто мы такие перед сатаной? Да никто. В один момент уничтожит нас, и никто не устоит. Но только благодаря Иисусу Христу мы сегодня можем не только противостоять, но побеждать сатану. Побеждать его армию. Написано, что он ходит, как рыкающий лев, и ищет, кого поглотить. День и ночь он ведет борьбу с сынами света. День и ночь он ищет слабые места. День и ночь он ищет возможности. И столько раз в своей жизни я это видел. Столько раз наблюдал в жизни других. Но Иисус Христос дает победу. Только Иисус Христос. Столько раз я видел в своей жизни падение. Но только потому, что рассчитывал на себя. Только потому, что другие рассчитывали на себя, а не падали. Но когда мы держимся за Христа, когда мы идем на Голгофу, там сила, там власть побеждать лукавого. Мы читаем, я уверен, Павел говорит, я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить от нас, нас от любви Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Только держитесь Христа. В нем победа, даже против сатаны. Даже против всей армии зла Христос разрушает сети лукавого. Шестое, что называет Иоанн, что поражает меня особенно, он говорит, что Бог теперь будет жить в вас. Мы читаем, потому что семя Его, то есть Бога, пребывает в нем, в человеке. Семя Божие пребывает в человеке. Или в Коринфянам Павел пишет, какая совместимость храма Божия с идолами? Вы – храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Кто я такой, чтобы Бог вообще разговаривал со мной? Чтобы Бог вообще заметил меня? Но Бог делает гораздо больше. Он говорит, я поселюсь у тебя в сердце, и у тебя внутри создам царствие мое. Царство мое будет внутри тебя. Вы знаете, Бог как будто не замечает то, что происходит вокруг нас. Нам порой так хочется, чтобы Бог обратил внимание больше на обстоятельства. Мы об этом молимся, об этом переживаем, о том, что вокруг нас. Но Бог говорит, это все мелочи. Гораздо важнее, что происходит в твоем сердце. И я буду работать только над этим. В первую очередь над этим. Я поселюсь в тебе. Он говорит в Еврея, мы читаем, Павел тоже из Ветхого Завета, он цитирует. «Вот завет, который завещают дому Израилеву. После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердца их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня». Очень похожая история с болезнями. Особенно с коронавирусом мы сейчас наблюдали, да, когда мы понимаем, что на самом деле маски, перчатки, самоизоляция, которую мы наблюдали за последний год, она не способна победить болезнь. Да, она способна упростить, может быть, отложить, может быть, где-то защитить, но победить как таковую нет. Поэтому сегодня очень много говорят об антителах, о вакцинировании, о том, чтобы кровь тем, кто особо болеет, нужно вливать, а тех, кто выздоровел. Потому что люди понимают, что если внутри человека не будет антител, не будет иммунитета, способного бороться с болезнью, человек не победит ее. То же самое происходит с грехом. Мы можем прятаться, мы можем бегать, мы можем что угодно, но мы никогда не победим. Но если в нашем сердце, если в нашем сердце будет жить Бог, если в нашем сердце будет сила побеждать грех, вот тогда мы только дойдем до небес. И поэтому Иисус Христос говорит, какие бы ни были обстоятельства, что бы ни было вокруг вас, это второстепенно. Главное, смотрите в сердце. Я хочу жить у вас в сердце. Только подумайте, сам Бог хочет поселиться в нашем сердце и жить там. Не потому, что мы какие-то особенные, потому что Иисус Христос пролил свою кровь, потому что Он дал нам эту победу. И последнее, о чем говорит Иоанн, он говорит, что Бог любит нас. Бог любит нас и учит нас любить точно так же. Смотрите, мы читаем, смотрите, какую любовь дал нам Отец. И дальше, потому что таково было благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Иисус Христос показал, насколько Бог любит человека, насколько велика Его любовь. Он нам показал величайший пример любви. Он говорит, нет больше любви, как если кто-то согласится отдать жизнь свою за других. И Иисус Христос сделал ровно так. Он отдал свою жизнь ради нас. Петр говорит, послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Почему? Как мы можем, люди, любить друг друга? Да в нас нет ни силы, ни желания, ни возможности. Но Иисус Христос, вселяясь в наше сердце, дает нам эту силу, учит нас этому, показывает пример. Мы можем любить Бога и любить людей только потому, что Иисус Христос показал нам этот пример. Иисус, будучи на земле, сказал, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете любить друг друга. Он показал нам великий пример любви. Он показал, что ему не все равно, Он пришел, чтобы отдать свою жизнь. Он пришел, чтобы пролить кровь. И сегодня мы вспоминаем не просто какое-то событие, которое было в истории, которое важно, может быть, о котором много вспоминают. Нет. Мы сегодня вспоминаем центральное событие всей истории человечества. Мало того, мы вспоминаем центральное событие жизни каждого из нас с вами. Нет ничего важнее, чем того, что произошло на Голгофе. Если это имеет отношение к моей жизни, если я пережил это, если Христос в моем сердце, значит, я живу не зря. Значит, однажды придет день, когда я встречу Бога лицом к лицу, когда я обниму Его и обрадуюсь. Но если эти события остались всего лишь чередой каких-то внешних событий для меня, то когда я встречу Бога, я всего лишь процитирую Моисея. Я в страхе и трепете, потому что мы встретим грозного судью. И сегодня важный день, потому что, смотря на Голгофу, мы задаем вопрос себе: а каково мое сердце? Живет ли Бог в моем сердце? Мы сегодня вспоминаем жертву Иисуса Христа. Мы вспоминаем то, что Бог открыл нам, что Христос открыл нам. Он показал нам, что Бог действительно любит нас, что Бог сделал нас своими детьми. Однажды мы увидим Его своими глазами, когда придем домой. Он показал нам, что Он дает нам силу, чтобы побеждать грех, чтобы побеждать дьявола, чтобы становиться подобными Ему. И главное, Он показал нам, что Он меняет наше сердце, меняет нашу природу, селится в нас, чтобы действовать через нас в этом мире. Сейчас, когда мы будем молиться, давайте мы склонимся в благодарственных молитвах перед Господом, вспоминая те события, которые произошли. Скажем спасибо нашему Спасителю и Господу за неизреченный дар.